Глава 27. В парикмахерской. От солнца и духоты разламывалась голова. Упрямо передвигая натруженными, зачугуневшими ногами, Андрей дошел до перекрестка. На противоположном углу, в сколоченном из досок домике, помещалась парикмахерская военторга. За день Андрей уже раз 5 заглядывал в нее. Не хотелось переходить на солнечную сторону, и какие-то мгновения он колебался. Затем пересек улицу, поднялся на крыльцо, к порогу и обнаружил того самого лейтенанта, которого видел вчера на хуторе у опушки Шиловичского леса. Лейтенант сидел в кресле, и мастер, чернявый узкогрудый старик с большим крючковатым носом, стриг его. Андрей невольно окинул взглядом улицу, с кем бы посоветоваться, хотя знал, что ни Алехина, ни Таманцева поблизости нет. Затем сел на лавочку на крыльце и скосил глаза в раскрытую настежь дверь. У столиков с зеркалами помещались 3 обшарпанных деревянных кресла. Кроме чернявого старика работали еще 2 парикмахерши, толстая, уже в годах, но быстро, с бесчисленными кудряшками на голове, и очень молодая, хорошенькая девушка в чистом, аккуратном халатике и сапожках. Слева у самого входа была прибита вешалка, далее на расставленных вдоль стены стульях ожидали своей очереди 5 военнослужащих. Худой, длиннолицый военврач с погонами капитана медицинской службы, он читал газету, младший лейтенант, летчик, миловидный, пухлощекий, совсем еще мальчик. Старшина, тоже из авиации, одетый весьма нарядно, в летнем офицерском обмундировании с планшеткой на длинном ремне. И 2 солдата-артиллериста. 6-й же, сержант-танкист, за кем Андрей занял очередь, курил возле дверей. «Павлик Федотов из 25-й», — рассказывал старшина-авиатор молоденькому летчику, «сбил вчера 30-го фрица! Мужик!» — восторженно воскликнул он, подняв вверх большой палец. «Выпьет 2 литра! И как огурчик!» Следующий, утирая потное лицо платочком и вздыхая, позвала полная парикмахерша. От жары она страдала, очевидно, более всех, но работала проворнее, чем старик или молоденькая. «Ваша очередь!» — сказал военврач старшине. «Я пас», — ухмыляясь, небрежно сообщил старшина и указал глазами на хорошенькую девушку. «Жду мастера». Военврач торопливо сложил газету и, сняв очки, уселся в кресло. Бриться он не пожелал и, брезгливо оглядывая не первой свежести простынку и халат толстой парикмахерши, подробно объяснил, как именно его постричь. Андрей потихоньку рассматривал в зеркале лейтенанта. Тот с довольно флегматичным видом, как-то расслабленно, сидел под белой простынкой в кресле, откинувшись на спинку, положив руки на подлокотники и время от времени полуприкрывая веки. Чернявый мастер, не спеша, действуя ножницами, подстригал его длинные белокурые волосы. У лейтенанта было славное простое лицо, большие светлые глаза. Как показалось Андрею, в них было что-то задумчиво усталое. Андрей припомнил, что в дивизии, где он воевал, в соседнем полку был начхим, удивительно похожий на этого лейтенанта. Бедняга подорвался на мине, его разнесло на части. В раскрытую дверь из парикмахерской плыл сладковатый запах дешевой парфюмерии. Там в духоте было еще хуже, чем на улице, и дышалось с трудом. Назойливо жужжали 10 мух, норовя усесться на потные лица. Старшина из авиации негромко, но оживленно рассказывал юному летчику о воздушных боях. Тот слушал с явным интересом, больше молчал, лишь изредка поддакивая или понимающе улыбаясь. Это был разговор избранных, густо пересыпанный специальными авиационными терминами и сопровождаемый выразительной жестикуляцией старшины. Движениями ладоней он весьма наглядно изображал различные маневры воздушного боя.